Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе вы услышите. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем в нашем эфире повествование о житии преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской. В продолжение часа авторская программа Алены Минулиной из радиоцикла «Голоса русской земли». Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию наших слушателей в Санкт-Петербурге. Дорогие братья и сестры, Центральный выставочный зал «Манеж» приглашает вас в эти дни по 9 октября на Всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь». Храмовое убранство, иконы, ювелирные изделия, реставрация, православная литература, паломничество, облачение, изделия художественных мастерских – вот лишь некоторые из экспозиций выставки. Адрес в Санкт-Петербурге, Исаакиевская площадь, дом 1. Телефон 8-812-320-80-95. 8-812-320-80-95. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 в эти дни по 10 октября. Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 14 по 20 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 69 с 11 до 19 часов с 14 по 20 октября. Вход свободный. В эти дни и по 27 ноября в музейно-выставочном комплексе школы акварели Сергея Андреяки проходит выставка иконы школы Просопон. Экспозиция дает уникальную возможность познакомиться с лучшими образцами современной иконописи. Посетители выставки увидят иконы 21 века, выполненные с поразительным мастерством художниками школы Просопон. Адрес выставочных залов школы акварели Сергея Андреяки. Гороховский переулок, дом 17. Адрес в интернете – www.andriaka.ru. Дорогие братья и сестры, в воскресенье 9 октября, в день памяти святого апостола Иоанна Богослова, в храме во имя святого Иоанна Богослова, что под Вязом, будет совершена божественная литургия. Это богослужение станет первым в стенах храма за последние 85 лет. Литургию совершит ректор Российского православного университета игумен Петр. Начало в 9:30 утра. Адрес храма – Новая площадь, дом 12, проезд до станции метро «Китай-город». Приходите, ждем вас на совместной молитве.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 14 зачало, глава 4, стихи с 22 по 30. «И все засвидетельствовали Иисусу это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Немана Сирианина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Обратим внимание, что первая проповедь в синагоге и первое противостояние ей в Евангелии от Луки стоит в начале служения Господа. У других евангелистов это событие поставлено позднее. Цель Евангелия от Луки очевидна — показать, что Христос — исполнение пророков Израиля, которого свои не приняли. Да, Он Иисус из Назарета, все знают Его родных, место Его воспитания. Но узнать в Нем Мессию они должны не через внешние чудесные знамения, но через Него самого, через Его слово и Его дела. Это превыше всего, и это с самого начала Его служения, принятие или отвержение. Вся Его жизнь, все, что Он делает, каждое Его слово, будут знамением пререкаемым. «И блажен, кто не соблазнится о Мне, — говорит Христос, — привечное Слово Божие, Сын Человеческий, все, что Он проповедует, меч обоюдоострый». Как вначале Слово ради нового творения отделяет свет от тьмы, и Господь как бы подталкивает своих собеседников к выбору, как если бы Он уже заранее знал, что они не смогут принять слова благодати, исходившие из уст Его. Он выводит их из себя, приводя два места из Писания, где Бог посылает Своих пророков к чужеземцам, чтобы они могли приобщиться Его благодати. Христос ясно дает им понять: «Если вы не хотите Меня, если у вас нет доверия ко Мне, я пойду, как те пророки, к чужеземцам, которые примут Меня и Мое Слово». То же самое будет происходить в первые дни Церкви, как мы читаем об этом в книге «Деяний святых апостолов». Слово Христово будет радостно приниматься язычниками, и между общинами из иудеев и общинами из эллинов возникнет серьезное напряжение. И здесь реакция благочестивых иудеев не заставила себя ждать. Услышав слово Христово, все в синагоге исполнились ярости. Они торопятся изгнать его, чтобы и духу его не было здесь. На самом деле евангелист Лука предвосхищает будущее и делает это вполне сознательно. Нам показано, что с самого начала все шло согласно этой логике противостояния. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Это логика спасения, путь страждущего слуги Иеговы по пророчеству Исаии, который Господь с первых шагов приемлет. Уже теперь его выгнали вон из города. Как они сделают это, возложив на его плечи тяжкое древо, которое он должен будет понести за пределы города, до Голгофы? Но не сбросят его вниз, а вознесут на крест. Здесь уже они оскорбляют его: «Врач, исцели самого себя». А там будут кричать: «Если ты царь иудейский, спаси самого себя». Но Вседержитель Господь, пройдя посреди них, удалился. Христос идет своим путем. Этот путь от начала до конца его, и мы должны пройти этот путь с ним. Нам надо видеть всегда, во всех событиях, этот образ Господа, величественного, не колеблющегося, проходящего посреди хулителей их сетей, знающего, что это восхождение к смерти. Величие Господа от Его сокровенного единства с Отцом. Несомненно, Он — дитя Назарета, сын Иосифов, как полагают эти претендующие на всезнайство иудеи, но в Нем, Сыне Единородном от Отца, Бог положил свою любовь. И что бы ни происходило, Царство Божие будет идти своим путем.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Святых.
Житие преподобного Сергия игумена Радонежского. Память его Святая Церковь празднует 25 сентября, 8 октября по новому стилю и 5 июля 18 по новому стилю.
Преподобный Сергий в миру Варфоломей был младшим сыном ростовских бояр Кирилла и Марии. Родился он в 1314 или в 1320 году. Раз во время божественной литургии, когда мать носила его еще под сердцем, он трижды вскрикнул. Перед чтением Евангелия, во время пения Херувимской и при возгласе «Святая святым». И мать его, и все присутствовавшие были поражены ужасом. Когда мать его ела мясо, новорожденный не принимал молоко, так что она перестала есть мясо, а в среды и пятницы он не ел совсем. С раннего детства он любил молиться и посещать церкви, но ему много пришлось перенести горя и дома, и в школе из-за того, что грамота ему не давалась. Наконец Господь услышал его горячую молитву. Раз, разыскивая пропавших лошадей, он увидел в поле старца, молившегося под дубом. Отрок подошел к нему под благословение, рассказал ему о своей скорби и просил его молитв. По окончании молитвы старец сказал ему: «Отныне Бог даст тебе, чадо, уразуметь грамоту». Затем он дал ему часть просфоры и сказал так: «Не смотри, что часть сия так мала. Велика будет сладость, когда вкусишь от нея». По просьбе Варфоломея старец посетил дом его родителей, и велико было их изумление, когда по благословению его Варфоломей стал перед трапезой стройно читать псалмы. И тогда старец предсказал им будущее духовное величие отрока, избранного сосуда Духа Святаго, служителя Пресвятой Троицы. С тех пор Варфоломею сам Бог отверз ум разуметь Писание, и он погрузился в изучение божественных книг. Когда Варфоломею было 15 лет, родители его, сильно обедневшие от татарских набегов, оставили древний Ростов и переселились в Московское княжество, в маленький город Радонеж, под покровительство московских князей. 20 лет Варфоломей стал просить родителей благословить его постричься, но родители просили его не оставлять их до кончины, и любящий сын повиновался им. Перед кончиной своей Кирилл и Мария постриглись в Покровском Ходьковском монастыре. Похоронив их, Варфоломей и старший брат его Стефан нашли полюбившееся им место, называемое Маковец, и поставили здесь церковь во имя Пресвятой Троицы. Но Стефан не выдержал тяготы пустынической жизни и очень скоро ушел в Московский Богоявленский монастырь. Варфоломей остался один. Когда ему было 23 года, игумен ближайшего монастыря Митрофан постриг его 7 октября в день святых мучеников Сергия и Вакха и нарек Сергием. 7 дней провел новопостриженный инок в церкви, ежедневно причащая святых христовых тайн и вкушая лишь одну просфору. Затем Митрофан, преподав новоначальному иноку наставление, вернулся в свой монастырь, и Сергий остался один. Тяжела была его пустынническая жизнь, бесы пытались устрашить его страхованиями, Однажды, когда он ночью читал правила, вдруг в лесу поднялся шум, и множество бесов окружили его келью. «Уйди же отсюда! Зачем ты пришел жить в лесную глушь?» — кричали они. «Чего ты ищешь? Разве ты не боишься умереть с голоду или погибнуть от разбойников?» Но подвижник стоял, неподвижно сосредоточившись на молитве, и бесы исчезли. Целые ночи проводил преподобный, углубившись в теплую сердечную молитву. Днем же он трудился, рубил дрова, возделывал огород и читал Слово Божие. Но вот проведали о нем иноки, ревнители благочестия. Один за другим стали они приходить к нему, прося принять их в сподвижники. В Радонежской пустыне собралось 12 иноков. Так возник монастырь, превратившийся в Великую Лавру. Преподобный сам служил братии, сооружал кельи, пек хлеб, готовил пищу, шил одежды, носил воду и исполнял другие работы. Питался он хлебом и водой и спал очень мало. По общему желанию братьев, желавшие иметь игуменом Сергия, епископ рукоположил его в сан иеродиакона и иеромонаха и поставил игуменом. В управлении он соединял кротость со строгостью. Так он каждый вечер после повечерии обходил кельи, и если заставал брата за молитвой, чтением или рукоделием, то радовался и молился за него. Если же слышал разговор, то, постучав в окно, шел далее. На другой же день призывал виновного, кроткими словами наводил его на признание своей вины и кающегося с любовью прощал, а на упорных налагал епитимью. Великую нужду терпела в это время обитель. Однажды преподобный утешал совершенно изголодавшуюся братью словами Спасителя. «Воззрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец Небесный питает их». Не успел он договорить, как постучались в ворота, оказалось, что привезли целый воз вкусных свежих хлебов. После этого привезли столько припасов, что их хватило надолго. Когда стал иссякать источник, протекавший вблизи обители, то по молитве преподобного внезапно забил другой источник, оказавшийся чудотворным. Его прозвали Сергиевым, но преподобный запретил так его называть. В то время преподобного Сергия уже знали и в Иерусалиме, и в Константинополе, и на Святой горе Афонской. Патриарх Филофей Константинопольский прислал Сергию грамоту, в которой он написал так: «Все хорошо в твоем монастыре, но не хватает тебе только общежития», и благословлял его ввести эту форму монашеского жития, до тех пор еще неизвестную в этой местности России. С тех пор в ней было введено общежитие. Пища и одежда — все стало общее монастырское. Тогда преподобный заповедал братьям дела милосердия, нищелюбие, страннолюбие, уход за больными, обещав, что обитель будет стоять, пока эта заповедь будет исполняться. Находившимся в беседах преподобный помогал, убогих защищал, больных исцелял. Однажды святитель Стефан, епископ Пермский, проезжая невдалеке от монастыря преподобного Сергия, остановился в верстах в 8 напротив него. Там сооружена была потом часовня, и поклонился преподобному со словами: «Мир тебе, духовный брат!» В это время преподобный сидел с братьями за трапезой. Он встал, сотворил молитву и поклонился епископу со словами: «Радуйся и ты, пастырь стада Христова, и благословение Господне да будет с тобой». Братья же он сказал после трапезы: «В тот час против нашего монастыря остановился епископ Стефан на пути в Москву, поклонился Пресвятой Троице и благословил нас грешных». Ученик преподобного Исаакий просил его благословения на подвиг молчания. Осеняя его крестным знамением, святый сказал: «Господь да исполнит желание твое, чадо!» И Исаакий увидел пламя, исходившее от руки преподобного и осенявшее его. С того дня он пребывал в безмолвии, и лишь однажды чудесное явление разрешило ему уста. Раз, когда преподобный Сергий совершал божественную литургию с братом своим Стефаном и племянником Феодором, молчальник увидел четвертого священнослужителя в блестящих ризах, сияющего необыкновенным светом. Исаакий был так поражен, что отверз уста свои и спросил инока Макария, стоявшего рядом с ним: «Что за дивное явление, отче? Кто сей необыкновенный муж?» Но Макарий сам был в трепете и ужасе. После литургии ученики приступили к преподобному с вопросами о таинственном сослужителе, и преподобный открыл им, что это был ангел Божий, сослужащий ему всегда, но запретил им об этом рассказывать. Однажды ночью преподобный молился Пресвятой Богородице о своей обители. Прочитав канон, он сел отдохнуть и вдруг сказал ученику своему Михею: «Чадо, бодрствуй и трезвись! Сейчас будет нам неожиданное и чудное посещение». И внезапно послышался голос: «Се грядет пречистое». Преподобный поспешно вышел в сени кельи, и свет ярче солнечного осиял его. Он узрел пречистую владычицу, окруженную необычайным блеском. С ней были святые апостолы Петр и Иоанн. Святой пал ниц, но Пречистая коснулась его руками своими и изрекла: «Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя, ибо услышала молитвы твои об учениках. Не скорби более об обители твоей. Отныне она будет иметь изобилие во всем, не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к Богу. Я же никогда не оставлю места сего». И Пресвятая Богородица стала невидима. Святой был объят великой радостью, даже лицо его сияло. Он мог только сказать: «Чадо, помедли немного, ибо и во мне от чудного явления трепещет душа». И, помолчав немного, прибавил: «Позови ко мне Исаака и Симона». И когда они пришли, и он все рассказал им, все они вместе совершили молебен Пречистой. Преподобный же Сергий всю ту ночь провел в богомыслии без сна. Однажды, когда преподобный Сергий совершал литургию, Симон увидел, что по святому престолу носится огонь, озаряя алтарь и окружая Сергия, так что он был объят пламенем с головы до ног. А перед причащением его святых тайн огонь, свившись подобно пелене, погрузился в святую чашу, из коей и причастился преподобный Сергий. Симон стоял в ужасе и безмолвии. Отойдя от престола, преподобный спросил его: «Чадо, чего так устрашилась душа твоя?» Симон отвечал: «Отче, я узрел чудное, я видел благодать Святаго Духа, действующего с тобою». Но преподобный запретил ему рассказывать это до самой своей кончины. Митрополит Алексий, опасаясь, что по кончине его наступит церковная смута, желал видеть своим преемником преподобного Сергия, но смиренный подвижник твердо отказался, говоря: «От юности моей не был я златоносцем». Инок понял инока, и святитель уступил, предоставив дело это воле Божией. В 1380 году, перед походом против татарского хана Мамая, грозившего новым нашествием на Русь, великий князь Дмитрий Иоаннович посетил Троицкий монастырь, чтобы помолиться и принять благословение преподобного игумена. Преподобный осенил его крестом, окропил его и сподвижников его святой водой и предрек ему победу. По просьбе великого князя преподобный послал с ним в поход двух иноков, бывших в миру боярами, Александра Пересвета и Андрея Ослябя. Во время боя преподобный Сергий собрал братью и молился о победе и об упокоении павших воинов, называя их по именам, и, наконец, поведал братьям о победе. По возвращении своем в Москву великий князь отправился к преподобному, чтобы рассказать ему о бое, велел поминать павших и сделал щедрый вклад в обитель. Тогда и была установлена поминальная Дмитриевская суббота. А во исполнение обета, данного им перед походом, великий князь с помощью преподобного Сергия воздвиг на реке Дубинке монастырь в честь Успения Божией Матери. За 6 месяцев до своей кончины преподобный Сергий поставил настоятелем молодого еще, но уже духовно опытного ученика своего Никона. а сам ушел в затвор, готовясь к кончине. В сентябре он захворал предсмертным недугом. Наставив братью в последний раз, он поручил ее Господу и Пречистой Матери. Ученики благоговейно поддерживали его под руки, когда он в последний раз причащался святых Христовых тайн. Затем, воздев свои руки, он с молитвой предал Господу свою чистую душу 25 сентября 1392 года. Несказанное благоухание разлилось по келье. Лик праведника сиял небесным блаженством. Казалось, он уснул глубоким сном. Братья погребли его в обители Пресвятой Живоначальной Троицы. Вскоре по его блаженной кончине начались его чудесные явления и исцеления. Через 30 лет после своей кончины преподобный Сергий явился одному благочестивому человеку и сказал ему: «Возвести игумену и братии, зачем оставляют меня так долго под покровом земли в гробе, где вода окружает тело мое?» 5 июля 1422 года по церковному календарю гроб преподобного Сергия был открыт, и не только святые мощи его были обретены нетленными, но и самые одеяния его оказались нетленными. Гроб был окружен водой, но святых мощей она не коснулась. Тогда преподобный Никон воздвиг ныне существующий Троицкий собор.
Святых. Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Настоятеля протоиерея Николая и прихожан храма великомученика Никиты, села Кабаново Орехово-Зуевского района, а также Александра, болящего Сергия, болящего Николая, Лидии, младенца Елизаветы, Марии, Тамары, Валерии, Елены, Михаила, протоиерея Леонида, Дмитрия, Ольги, Ирины, города Покров Владимирской области, а также Нина, Елены, Светланы, Павла, Владислава, младенца Максима, Нины, отрока Варвары, Георгия, Наталии, путешествующей Марины, Алексия, Светланы, Екатерины, Алексия, Нины. Храни вас Христос!
В эфире радио «Радонеж».
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке «Голоса русской земли». Мы продолжаем путешествие по областям Западной России и сегодня поговорим о настоящем сокровище Смоленской земли. В 1951 году в редакцию московской радиостанции пришло письмо. К нему жительница села Шваново Можайского района приложила тексты нескольких народных песен. Прочитав их, редактора поняли, что писавшая – знаток подлинного старинного фольклора. Заинтересовавшись, они пригласили ее в Москву. Так произошло знакомство ученых и фольклористов столицы с замечательной женщиной, певицей-самородком Аграфеной Ивановной Глинкиной. В кабинете народной музыки Московской консерватории от Аграфены Ивановны были записаны более 300 песен Смоленской области разных жанров. Редчайшие календарные, свадебные, лирические, шуточные, плясовые, а также колыбельные и романсы. Глинкина пела с детства. Она была запевалой, легко перенимала и запоминала все песни, звучавшие в ее родном селе Деденки. Пела везде и всюду, для себя, для окружающих. Ее голос, услышав однажды, невозможно забыть. И дело тут не в силе или пышности тембра, а в простоте и сдержанности исполнения, сочетающейся с наполненностью каждого слова, смыслом, чувством и жизненной мудростью. Я предлагаю послушать вам свадебную песню Смоленской области «Что ж ты, Пашечка, не плачешь» в исполнении Аграфены Ивановны Глинкиной.
Что ж ты, Пашечка, не плачешь, что ж ты, Пашечка, не плачешь, ты свою косыньку утратишь, ты свою косыньку утратишь, хоть я заплачу. Утрачу, хоть я не плачу, утрачу белого лебедя. Поймаю белого лебедя, поймаю беленький лебедь. Васечка, беленький лебедь, Васечка, белая лебедка. Пашечка, белая лебедка, Пашечка.
После первого своего появления в Москве Аграфена Ивановна стала желанной гостьей всех этнографических концертов, а также других культурных собраний столицы. Хотя она не имела никакого музыкального образования, Глинкина обладала прекрасной вокальной техникой, данной ей от природы, а также незаурядным артистическим талантом. Она держалась на сцене с большим достоинством, одним своим появлением приковывала к себе взгляды, а когда начинала петь, просто завораживала зрителей. Магия ее исполнения заключалась в том, что она полностью погружала слушателей в атмосферу и настроение песни. Вячеслав Михайлович Щуров вспоминал, как на одном концерте во время исполнения Глинкиной песни «Горе мое горе» о судьбе замужней женщины, пришедшей к своей матери за советом и утешением, у многих в зале наворачивались слезы. Когда же Аграфена Ивановна пела шуточные смоленские припевки, зал не мог удержаться от восторга и хохота. Предлагаю послушать вам песню Смоленской области «Горе мое горе».
Горе мое горе, горе мое горе, горюшка большая. Когда б есему горю, когда б есему горю, родна матушка пришла, говорила бы я с нею, говорила бы я с нею, усю ночку до свету, посоветуй мне, мати, посоветуй мне, мати, а ли тут мне жить, а ли тут то мне жити, али то мне жити, али прочее отойдите. Оживи, дочка, живи, живи, дочка, живи. А как я пораживала, расти, дочка, дети, расти, дочка, дети.
Кроме песенного дара, Глинкина обладала талантом писательским. Хотя она закончила всего один класс школы, она написала книгу своих воспоминаний «Невольное детство», которая была издана в 2007 году. В ней она рассказывает о деревне, деревенской жизни, односельчанах, о детстве, взрослении, о годах Великой Отечественной войны и после. Читая ее книгу, можно смеяться и плакать. Она написана живым, образным языком, с большим юмором и остроумием. Хочется зачитать вам из нее отрывок. «Меня многие звали Ухарь-купец. За мою бойкость... И я, возивши навоз, пела эту песню. Еду на грязной телеге, с телеги течет навозная жижа, а я распеваю. Ехал с ярмарки ухарь-купец, ухарь-купец удалой молодец. Заехал в деревню коней напоить, своею гульбою народ удивить. Всех старых и малых он поет вином, пей, пропивай, пропьем, наживем. А когда началась жатва, я ходила жать с матерью и сестрой Дуней на панские поля. Рожь была очень густая, большая, никак не вытянешь солому, не взмахнешь горсть. Как мать и сестра взмахивали горсти, у меня так не получалось. Я отрежу несколько соломин, а потом кладу серп на плечо, отступаю и тяну эту горсть, напутаю так, что самой нельзя подойти к этому месту. Но мою путаницу выжинала мать, а сестра Дуня только ругала. Не столько помогаю, сколько мешаю. А жара, солнце жжет, мочи нет. Пот заливает все лицо, в глаза попадает. Лягу на снопы, посмотрю, какая густая рожь. Снопы толстые, не подымешь. Жать трудно, а снопы носить еще труднее. Мать только по два снопа подымала, а я волчком волочу. И по сторонам оглянусь, не едет ли управляющий. Тогда даст нагоняй, а то и плеткой потрясет над головой. А я плетки очень боялась. Замучилась совсем, не могу таскать снопы. Сажусь на снопы и пою песню. А все люди двору идут, а я молода горюша, а я молода горюша, идти двора боюсь. На песне я была мастерица. Где бы какую ни услыхала, она будет тут же моя. Вот так целый день я как пчела и гудела песни всякие. Старики и взрослые все любили меня за песни и за мою ухватку. Предлагаем послушать вам песню Смоленской области «Гулял Ваня по садочку».
Гулял Ванька по садочку, гулял Ванька по саду. Почку Дуняша вокруг сад. Выйди, выйди, Ванька, сада, выйди, выйди, Ванька, сада, а то расскажу тебе до сад. За что меня мать била, за что меня... Мать била, она била и журил. Она била и журила, она била и журила, чтоб на волку не ходил. Чтоб на волку не ходила, чтоб на волку не ходи. Ила, чтоб я Ваньку не любил.
Всю жизнь прожив в деревне, Аграфена Ивановна очень любила природу, знала свойства всех целебных трав, понимала ценность и необходимость сельскохозяйственного труда. Хочется прочитать вам замечательные слова из ее книги. «Я вижу колхозную жизнь, как зеркало. На производстве я ни часа нигде не работала. Я понятия не имею, как работать на заводе или на фабрике, а в колхозе мне вся работа известна и видна, где правильно работают, а где неправильно. «Читатели, я хочу познакомить с колхозной работой. Я даже попросила бы у молодых людей совести и желания колхозной работы, чтобы относились люди с чистосердечным чувством к каждому колоску и зернышку. Как нам, еще я была маленькой, говорили наши деды, что стань разбрасывать по зернышку, большую кучу разбросаешь. Стань собирать по колоску и по зернышку, то вдвое больше кучу соберешь». Ни один завод, ни одна фабрика не может существовать без колхоза. Я описываю правду, только правду теперешние люди не любят. Они гордятся учебой. Это хорошо, что ученые, но практики в них нету, вот это плохо. И прислушиваться к практике они не хотят. Мне часто думается, если бы я закончила университет, я была бы большим человеком и не гордилась бы, только научала всех ко всему хорошему. В заключении нашей передачи прозвучит песня в исполнении Аграфены Ивановны Глинкиной «Как по морю морю» — свадебная.
Как по морю морю, морю синему лелеет, море синее. Там плывут, плывут, табун вот и крелеет, море синее. Меж тих вот и чек, где малые чирыка лелеет, море синее. Откуль взялась в серой силе зеника лелеет, море синее. Он взял чирыку за правую крылыку лелеет, море синее. Все уточки позакрякали, лелеет море синее. Не крякайте, утки, не крякайте, серый, лелеет море синее. Когда Бог осудит, и вам это будет, лелеет море синее. А по дяденок скиды по улице крошит, улица девок ими. Там идут, идут караоты девок крошит, улица девок ими. Меж ты девочек молодопашечка крошит, улица девок ими. Откуль взялась молодой Васечка крошит, улица девок ими. Он взял Пашечку за правую ручку крошит, улица девок ими. Все девочки позаплакали, крошит улица девок ими. Не плачьте вы, девки, не плачьте вы, красный крошит улица девок ими. Когда Бог осудит, и вам это будет крошит улица девок ими.
Вы слышали передачу «Голоса русской земли». У микрофона была Алена Минулина.
В эфире радио «Радонеж».
Yeah, go be.
«Голоса русской земли». В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели! Продолжая путешествие по западным областям России, сегодня мы побываем на Псковской земле. Здесь родилась и выросла необыкновенная народная певица Ольга Федосеевна Сергеева. Голос Ольги Сергеевой стал музыкальным символом России благодаря великому русскому режиссеру Андрею Тарковскому. Ее песни прозвучали в кинофильме «Ностальгия». Талант Сергеевой был открыт фольклористом Еленой Разумовской во время экспедиции в 1971 году. Впоследствии от нее было записано множество песен. Она выступала в Доме композиторов в Ленинграде, на радио, были выпущены пластинки с ее записями. Псковское телевидение сделало 2 документальных фильма, посвященных ее творчеству. В 2003 году вышел фильм «Бабуся» режиссера Лидии Бобровой, в котором тоже звучат ее песни. Весь круг жизни человека сопровождался песнями. Предлагаю вам пройти путь от юности к зрелости вместе с песнями Псковской земли в исполнении Ольги Федосеевны Сергеевой. И начнем мы с поры юности. Звучит весенняя игровая хороводная песня «Посею свое горе».
Посею свое горе, посею свое горе по чистому полю, по чистому полю. Расчети мое горе, расчети мое горе, ни рожь, ни пшаница, ни рожь, ни пшаница. Цвітеть моє горе, але не цвітає, але не цвітає. Усі цвяти хали, усі цвяти хали, один пає, один пає.
Манера исполнения и голос Ольги Сергеевой сильно отличался от пения ее земляков. Она сама говорила, что поет по-своему. «Як мне уютнее», что значит «уютнее», «удобнее». Так, что в каждой песне по 100 перемен. Этими словами она обозначала искусство варьирования, которым обладала в совершенстве. Благодаря своей виртуозной вокальной технике, каждую песню она наполняла бесчисленным количеством мелодических украшений, создавая практически ювелирное произведение искусства. Предлагаю вам послушать частушки «Под язык» на базаре торговали.
Я притопывать не буду, только буду припевать. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так за погано пойду замуж, хоть и мать меня убей. Я шать на шею, карты в руки, пойду манивать людей. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ох, я сагарки, дождь на танке, погадай саган ко мне. Мне сагарочка сказала, Ваня любит Коля не. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ох, мне сагарочка гадала, саганы Женя, а чому она узнала, что хожу мой Ваня? Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я Ванечку любила и помады мазала, на чулочку не ходила, под вороты ловила. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ваня мой, Ваня мой, а я Ванина, купи чемодан и буду барыня. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
В этих задорных частушках Сергеева в припевах имитирует звук инструмента, деревенской скрипки, гудка. Такой прием использовался в народе тогда, когда настоящих инструментов под рукой не находилось. Часто также под язык исполнялись плачи на свадьбах. Предлагаю послушать вам плач невесты Псковской области. Голосит Ульяна Закревская. Припевает под язык Ольга Сергеева.
Кривилец мужукна, кривилец праведный, вызывается ты мою головушку, ой-я. Ой-я, со счастливой долюшкой, ой-я, ты меня выиграл, ей сестрицы, сестрицы ребёнушки. Эти сестры собрались на мою беседушку, беседушку невесёлую.
Когда к Ольге Федосеевне приезжали записывать песни, она говорила: «Вы сколько бы ко мне ни приезжали, все равно всех песен моих не возьмете. Сколько бы ни увезли, все равно у меня что-нибудь да останется. Да к тому же я еще и новые подхвачу. Так что ездить вам ко мне целый век». «Мне на работе поесть иногда некогда», — признавалась певица. «В перерыве все ко мне собираются, ты, говорят, Вальга, пой, а мы будем, обедавши, тебя слухать». Предлагаю вам послушать в исполнении певицы замечательную колыбельную. «Юра, Юра».
«Бай-бай-бай, спи, сынок, спи, малютка, спи, маленькая крошка, ай-яй-яй, дык на гору, полная лукошка, бай-бай-бай, спи, сынок, спи, малютка, бай-бай, не ла.
2004 году, в годовщину смерти Ольги Федосеевны, в районном центре у Святы был устроен фольклорный праздник. А с 2006 года в Пскове ежегодно проводится фольклорный фестиваль имени Ольги Федосеевны Сергеевой. Заканчивая наше небольшое путешествие, прозвучит жнивная песня Псковской области. «Жните, мои жнеи, жнеи дорогие, серпы золотые. Солнышко невысоко, до краю недалеко, до краю дожнемся, горилки напьемся». Поет Ольга Сергеева.
«Жнете, мои жнее, жнее, дорогие, ой, дорогие, жнее».
Заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина. До свидания. Вы слушали передачу «Голоса русской земли». У микрофона была Алена Минулина.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие наши слушатели, вы можете оказать помощь радиостанции «Радонеж», осуществив пожертвование с лицевого счета мобильного телефона «Билайн», «Мегафон», «МТС» с помощью приложения «Экспресс-оплата» с мобильного от «Киви кошелька». Вы также можете сделать пожертвование в любом из 72 тысяч платежных терминалов Киви по всей территории России. Киви – это простой способ оплаты услуг, позволяющий вносить денежные средства в любое удобное время, где бы вы ни находились. Пожертвование можно сделать также дома на сайте Киви www.kiwi.ru, а также при помощи мобильного телефона. Денежные средства зачисляются на лицевой счет абонента в режиме онлайн. При возникновении вопросов по работе Киви вы можете связаться по телефону бесплатной единой справочной службы платежного сервиса Киви 8 800 ░││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││